Глава 7. В сторону клиники сразу пошли Милана, Василий Семенович и деда Боря. Я отдал им 2 магазина к ПМ, а сам с остальными двинулся к комку. День стоял сырой и прохладный, небо затягивало облачная дымка, сквозь которую просвечивало кольцо. На улицах было довольно людно. Кто-то шел в магазины, кто-то просто гулял, и машин ездило довольно много. Ну, не так, как в моем детстве, но все же. Странно, что в Москве не прижились велосипеды. С машинами-то все понятно. Добыча нефти после перемены резко упала, цены на бензин взлетели, удовольствие стало слишком дорогим. Но вот почему люди массово не пересели на двухколесный транспорт? Азия и раньше была забита велосипедами и электроскутерами. Сейчас это вообще основное средство передвижения. У нас, хоть климат и потеплел, снег лежит максимум 2-3 недели в году. Люди предпочитают ходить пешком. Метро? Ну так станции далеко друг от друга. Москва не Лондон и не Париж. Но для нас в этом был плюс. С тяжелыми сумками на велосипедах не слишком удобно. В комке мы выстояли короткую очередь. 2 серчера сдавали мелкий лут, синие и фиолетовые кристаллики. Мужчина средних лет покупал костюм. Вот что надо иметь в голове, чтобы выложить 2 орика и 3 елки за обычный деловой костюм, пусть и от Бриони. Мы подошли все вместе. Виталий Антонович, Юрий, Елена и я. Продавец уставился на нас с любопытством, но первым разговор не начинал. «Моим друзьям нужны такие же патроны, как те, что я покупал», — сказал я.
«Как те, что покупали у меня или у конкурента?»
— с явственной обидой уточнил продавец.
«Ну, какие мощнее», — неловко сказал я. «Надо же, конкуренция. Борьба за клиента».
«Для какого оружия?»
«Абакан», — сказал Виталий Антонович. «2 магазина». У меня было подозрение, что в сумках не пистолеты, и все же я напрягся. Легальным автомат быть не мог, гражданскому не разрешат. За незарегистрированный пистолет светил серьезный штраф, а вот за автоматическое оружие можно было и реальный срок получить. «Что там у Юрия? Гранатомет?»
«Бенелли полтинник, 12-й калибр», — сказал Юрий.
И я чуть успокоился. «Помповое ружье — это законно».
20 патронов хватит».
«Планируете маленькую войну?» — осведомился продавец.
«А даме?»
Я был уверен, что сейчас услышу название какого-нибудь экзотического пистолета. Или автомата, чего уж мелочиться.
«Даме тоже патроны 12-го калибра», — сказала Елена. «Дайте 10 с дробью. Дама не воинственна».
«Вам нужна дробь от измененных?» — уточнил продавец.
Кажется, Елена его озадачила.
«Найдется такая?»
«Посмотрим», — решил продавец и удалился за занавес.
Елена повернулась ко мне. «В моем возрасте поздно учиться палить из автомата. А на охоту я с папой ходила. Взгляд у нее слегка затуманился. Он был большой любитель. Однажды медведя взял. Без меня, врать не буду». «У вас охотничье ружье?» — уточнил я.
«Обрез», — сказала Елена. «Сама стволы пилила. Знаете, хирурги с пилами умеют обращаться».
«Час от часу не легче. Обрез — это тоже реальный срок. Интересно, что там еще у них в сумках». К клинике эстетической медицины «Демутацио» мы подошли около 2 часов дня. Я не очень-то привык ходить по городу в компании, тем более с людьми гораздо старше себя. Елена шла бодро. Может быть, ходьбой занималась. А вот Юрий, несмотря на спортивный внешний вид, как-то сильно тормозил. Даже купил в ларьке мороженое. Хорошо хоть ел на ходу. Может, лучше других понимал, что нас ждет, и не хотел спешить, хоть и не показывал внешне. Мне-то было страшно, врать не стану. Вначале, когда вся толпа пришла ко мне домой, я как-то расслабился. И от количества, и, наверное, от того, что они не молодые люди. Я сам поздний ребенок. Маме было за 40, когда я родился, так что даже деда Борю я воспринимал скорее как человека в отцовском возрасте. Это влияет, наверное, сколько бы ни было лет. Но сейчас я четко осознал, что мы вшестером идем убивать монстра. И со мной не какие-нибудь крутые бойцы или спецназовцы, а серчер, немногим меня старше, старикан с проблемным мочевым пузырем, какой-то препод, вовсе не спешащий на битву, немногословный прораб,
Уж не знаю почему, но я решил считать Василия прорабом. И очень пожилая женщина-хирург. Ну и я, разумеется. Причем моя победа вселила в них излишний оптимизм. И даже если мы войдем и уничтожим монстра, что дальше? Выстрелы, через минуту-другую полиция. Это не гнездо. Они приедут и всех нас арестуют. Я хотел бы задать этот вопрос, но вдруг понял, что бессмысленно. Они уже все решили. Просто похлопают по плечу и скажут: «Все верно. Подожди нас здесь». И я промолчал. Пусть идет, как идет. Милана с Василием Семеновичем и дедом Борей сидели на скамейке за пару домов от клиники. Хорошо, что погода была хорошая. Под дождем они смотрелись бы нелепо. А так присела семья передохнуть. Дедушка, отец и молодая девушка.
«Надеюсь, ты прав», — поприветствовал Виталий Антонович деда Боря. «Пока мы шли, я насчитал столько посольств, консульств и контор силовиков».
«Уверен», — сказал старший.
«А то ворвемся в клинику, где министерские жены делают себе лифтинг и наращивают сиськи».
Деда Боря вздохнул.
«Уж лучше монстр».
«Будет», — сказал Виталий Антонович. «Ну что, готовы?»
«Сядьте. Надо посидеть перед...»
Василий запнулся.
«А, неважно. Надо посидеть».
Мы тесным рядком сели на скамейку. Только Виталий Антонович остался стоять. Прошел перед нами, как перед строем, и сказал: «Итак, Милана, ты остаешься здесь. Если услышишь перестрелку или подъедет полиция, встаешь и тихонько уходишь. Жди нас у Максима. Ключ есть?» Она кивнула. Ключ я ей дал в первый же день. «Леночка, Борис, вы идете первыми. Ваша задача, чтобы открыли дверь. Войти лучше тихо». Это было разумно. Уж если кому и откроют, так это старику и пожилой женщине. «Следом я, Макс, Юра. Василий, ты замыкаешь. Входи через минуту».
«Действуем по обстоятельствам», — сказал деда Боря.
«Верно. Если там будут люди...» «Наверное, они будут», — Виталий Антонович поколебался. «То лучше нелетально». «Как пойдет», — сказала Елена просто. «Если там люди, то они во всем этом замешаны». «По возможности», — повторил старший. «Тазеры у всех есть?»
«У меня нет», — сказал я.
«Только пистолет?»
«Да».
«В людей лучше не стреляй», — посоветовал Виталий Антонович. «На самом деле, кроме пистолета, у меня был еще маленький термос с ампулой и разовый шприц. Я сомневался, что смогу сделать себе укол в вену, но уж в бедро или бицепс иглу воткну. Но про этот козырь я говорить не стал. Очень хотелось не доводить до него». «Работаем», — сказал Виталий Антонович и вдруг стал каким-то другим. Он и всегда был собранным, а сейчас словно в автомат превратился. «Елена, Боря». Самые возрастные члены команды встали и пошли в сторону клиники. «Одна минута», — сказал Виталий Антонович. «Макс, точно не передумал?» Я покачал головой. «Все в игре?» Никто не ответил. Виталий Антонович ждал, явно отсчитывая секунды. Потом кивнул. «Идем». Я повернулся к Милане, поцеловал ее, встал и пошел. Мир словно расширился. Звуки ушли куда-то вдаль. Нервы. Я шел и мысленно звал гнездо. Просил помочь. Дать силу. Но похоже, что меня никто не слышал. Клиника располагалась в современном здании. Из той точечной застройки, которые любили раньше уродовать центр Москвы. Ну, вы знаете, старое историческое здание внезапно приходит в полную негодность или неожиданно сгорает, а вместо него быстренько возводится клубный жилой комплекс с квартирами подороже, чем в центре Парижа. Этот оказался еще не из самых огромных и уродливых, видимо, места не хватило развернуться. И дворик, огороженный решеткой, у него был небольшой. В моем доме, впрочем, двора вообще как такового нет. Сама клиника помещалась в маленькой пристройке, имела отдельный вход из переулка, и это было очень хорошо. А еще лучше, что дверь оказалась приоткрыта. Значит, Елена с дедом Борей каким-то образом вошли. На самом деле это меня смутило. Если там и впрямь логово, где превращают людей в монстров, то с чего бы они впустили посторонних? Я шагнул на крыльцо
и запустил руку под ветровку к кобуре. Мы гуськом втянулись в помещение. Круглый зал со стойкой регистратуры. Над ней глянцевые, подсвеченные фотоплакаты, изображающие красавиц с белозубыми улыбками и великолепными формами. Несколько дверей, одна открыта. На полу мягкое, светлое ковровое покрытие. На ковре неподвижно лежали девушка в голубом медицинском халате и охранник в серой форме. У девушки из спины торчали тонкие проводки, ноги ее подрагивали. Охранник лежал навзничь. У него проводки тянулись из живота. Пол был усыпан крошечным красным и желтым конфетти.
Ну, прекрасно, еще и тазеры применили. Причем двойного действия. Pull-down gun. Иначе уже бы встали.
Деда Боря был занят тем, что стягивал руки и ноги охраннику пластиковыми хомутиками. Елена платком вытирала с лица кровь.
«Вас ударили?» — спросил я.
«Краска, чтобы впустили», — ответил мне Виталий Антонович, быстро проходя по приемной и заглядывая в двери. Видимо, никого не обнаружив, проверял дальше. Я понял, как старики вошли. Елена испачкала себе краской лицо. Деда Боря принялся звонить в дверь и кричать, что нужна помощь. Жена упала или что-то такое. Им открыли. В такой ситуации не впустить было бы очень странно. А дальше — выстрелы из тазеров. Лишь бы не ошиблись. Юра поднял с пола женщину в халате, усадил на стул. Та молчала. Руки и лицо у нее подрагивали. Обычная молодая женщина, довольно симпатичная. Короткая стрижка, на шее крестик, на ногтях яркий маникюр.
«Не бойтесь, с вами ничего не сделают», — сказал Юра.
Кинул сумку на пол, достал из нее помповик, выдвинул складной приклад.
«Не кричите, не сопротивляйтесь, и все будет хорошо. Где тварь?»
«Кто?» — заикаясь, спросила она.
«Вот этого я боялся больше всего. Что мы ворвемся, захватим клинику, а тут врачи уменьшают носы и накачивают силиконом губы».
«Вы знаете», — сказал Юра с уверенностью, которой у него, наверное, не было. «Измененный».
Мне показалось, что у женщины на лице что-то промелькнуло, что-то вроде облегчения. С чего бы?
«Я не понимаю. Кто вы? Не трогайте нас. Берите все. Но наркотиков нет, правда? Совсем нет».
«Сколько пациентов сейчас в клинике?» — спросил Юра.
«Никого. С утра были, ушли. После трех женщина на криомассаж записана».
Виталий Антонович закончил беглый осмотр, кивнул. Сам он остался со мной и Юрой. Елена, деда Боря и Василий вошли в одну дверь. Все они уже держали оружие. У Елены и впрямь был в руках обрез. У деда Боря и Василия Макаровы, такие же, как у меня. Старший пока автомат не доставал. Заглянул в дверь с надписью «Water Closet». Там был туалет. Унитаз и раковина в одном маленьком помещении. Ничего подозрительного. Подошел к женщине, сказал укоризненно. «Странно. Клиника пустует, а новых пациентов не берете?»
«Это вы утром звонили?» Глаза у женщины расширились. «Так у нас с врачами проблема. Двое в отпуске. Регина Петровна одна работает».
Наша троица проверяющих вышла из одной двери, вошла в другую. Я посмотрел на схему эвакуации, висящую, как положено, у входа. Да, клиника небольшая. Вот этот вестибюль регистратуры, три кабинета по одной стороне, туалет, коридор, еще два крошечных кабинета и комната побольше. Второй кабинет тоже оказался чист. Елена покачала головой, выходя. Я заглянул в дверь. Ну да, не спрятаться. Кушетка, стол, два стула. Непонятная медицинская аппаратура. Пациент лежит, ему какие-то процедуры обследования проводят.
«Хотите, мы вас осмотрим, запишем?» — со всхлипом предложила женщина. «Вы извините, что не записали, но мы запишем».
Лежащий на полу охранник застонал, зашевелился. Ну, хоть живой, слава богу.
«Мы вам скидку сделаем, как вип-клиенту», — воскликнула женщина. 30%! Нет, 45! У нас больше нет!»
Градус безумия стремительно нарастал. Я смотрел на Виталия Антоновича, но наш старший всем своим видом демонстрировал уверенность и снисходительное презрение.
«Скидку.
Ну-ну. А те, кого превращаете в монстров, какую скидку получают?»
«Я не понимаю. У кого-то осложнение?»
Наши проверяющие вышли из третьего кабинета, двинулись в коридорчик. Я, не выдержав, быстро пробежал все три кабинета, вернулся. Ничего подозрительного там не оказалось. Кушетки, столы, бумаги и старенькие компьютеры на столах, медицинская аппаратура, раковины, мусорные корзины, кулеры, флаконы санитайзеров, в шкафах медицинские халаты и костюмы, в стеклянных шкафчиках медикаменты и инструменты, бумажки с написанной от руки датой. Все как везде. Я пломбу год назад ставил, все очень похоже выглядело. Елена с мужчинами вернулись в приемную.
«Разрешите, я осмотрю Дмитрия Львовича», — взмолилась женщина. «Может, ему плохо? Может, сердце?»
Охранник снова застонал.
«Леночка, что скажешь?» — спросил Виталий Антонович.
«Вы нас убьете?»
— воскликнула сотрудница.
«Вы имена называете. Значит, убьете. Ой, я ничего не слышала. Я вообще в шоке и ничего не запоминаю. У меня на лица память никакущая».
Елена задумчиво смотрела на нее. Потом спросила, что за аппаратура в этом кабинете.
Сотрудница пожала плечами. «Я не знаю. Я даже не медсестра. Я администратор».
«Вы работаете в клинике эстетической медицины», — Елена улыбнулась. «Неужели вам не интересно, что делается в том или ином кабинете?»
«Я администратор».
«И что вы посоветуете пациентке с растяжками на коже после беременности?»
«Я не врач».
«Врач направил пациентку на микроигольчатый лифтинг». «Я пациентка. Куда мне идти?» Администратор ткнула рукой в сторону одного из кабинетов. «Я сходила и вернулась», — сказала Елена. «Там стоит старый аппарат вакуумного гидропилинга. Кажется, неисправный. И аппарат УЗИ. Он рабочий».
«Я не врач. Я боюсь. Я не помню».
Администратор тихо заплакала, размазывая слезы по лицу.
«Врет», — холодно сказала Елена. «Виталий, тут дело нечисто. В кабинетах стоит что попало. В одном три древних кардиографа и сломанный лазерный аппарат для выведения татуировок. В другом — ванна для гидротерапии. Судя по виду, ею год не пользовались. По коридору — два кабинета. Бумаги на столах для вида. Из каких-то других клиник. Компы запаролены. В конце коридора небольшая операционная. Вот она, похоже, используется. Только для чего?»
«Нехорошо получается», — сказал Виталий Антонович, глядя на администратора. «Какая-то вы странная клиника, да?» Администратор рыдала, мотала головой и явно не собиралась отвечать.
«Очень не хочется никого пытать», — вздохнула Елена, сделанной простотой. «Может, так расскажут?»
«Ну, если немного», — спросил Виталий Антонович. — «Опять же, начать можно с мужика».
«Да, мужчины быстрее ломаются», — сказала Елена таким тоном, словно всю жизнь проработала в гестапо, пока не была уволена за кровожадность. «С другой стороны, эта коза знает больше. Руку даю на отсечение».
«Ты же знаешь, я доверяю твоему чутью», — вздохнул старший.
«Вы бы все рассказали, а?»
— сочувственно сказал Юрий, склоняясь к администратору.
«Не люблю я таких дел».
Вели они себя так, что на мгновение я всерьез подумал, что старички-разбойнички не в первый раз нападают на тайные прибежища пришельцев, после чего начинают выпытывать информацию.
«Да нет. Чушь, ерунда. Не может такого быть. Спектакль». «Удивительная вещь — человеческое поведение в кризисной ситуации. Особенно, когда люди сталкиваются с недоступной их пониманию силой. Самое разумное в таком случае — избегать опасности, а не провоцировать ее. Но люди ведут себя вопреки логике». Я встряхнулся, сбрасывая оцепенение и выгоняя из головы неуместные размышления.
«Гляну, что там», — сказал я, направляясь в коридорчик.
«Иди, иди. Не стоит юноше смотреть на такое», — ободрила меня Елена. И кровожадно потерла руки.
«Спектакль. Это только спектакль. Они не будут пытать женщину, даже если та в чем-то замешана». Я вошел в ближайший кабинет, огляделся. «Ну да, что-то тут не то. Вроде бы обычный врачебный кабинет. Постеры на стенах, сплошь белозубые улыбки.
Стоп! Зачем тут зубы? Не стоматология ведь?
Шкафчик с лекарствами. Логично. Раз врач, то лекарство. Но тут ведь стоит что попало.
Вот бисопролол. Это от сердца.
У меня отец каждое утро пьет. Лекарство не экстренное. Что ему тут делать? Вот таблетки Карсил, вроде как для печени. Тоже непонятно, зачем они. А вот флакон лечебного цинкового шампуня. И бинты пачками. И два пузырька нафтизина от насморка. Словно купили в аптеке, что на глаза попалось. Бумаги на столе. Так, выписка из истории болезни Марии Хуснутдиновой. Допустим, здоровье тебе, Маша. А это что? История болезни. Да она древняя, в руках рассыпается. Ее в начале нулевых заполняли. И никаких личных вещей. Фотографий, календариков, безделушек, фигурок, флешек. Так тоже не бывает. Компьютер работает. Так, требует пароль. А если попробовать? Я ввел password. Система открылась. Чистенький, аккуратный, пустой Windows. Никаких служебных иконок, никаких баз данных. Просто компьютер с операционной системой. Я снова оглядел кабинет. Весь он был такой, как этот Windows. Пустой и чистый. Имитация. Оболочка. Глянул мельком — все нормально. А на самом деле — декорация. Виталий Антонович не ошибся, это фальшивая клиника. В задумчивости я миновал соседний кабинет, прошел до конца коридора. Операционная, верно. Стол, держатели для капельниц, бестеневая лампа. Наркозный аппарат, УЗИ, кардиограф. Вот тут казалось, что вещи использовались по назначению. Шкафчики из металла и стекла. Большущее зеркало в металлической раме. Я обошел операционную, осматриваясь. И быстро вышел, возвращаясь в вестибюль. Администратор уже не рыдала, а рассказывала вовсю, хоть и с тихими подвываниями.
«Ничего мы тут не делаем. Ширма — это все. Пустышка. Черный обнал идет. Счета за красоту огромные. Начальство крутит. Мы-то на зарплате. Не убивайте!»
«А что?» Достаточно убедительная версия. «Виталий Антонович», — сказал я, — «врут они все. У вас схема здания есть?» «Нет», — ответил он. «На это время нужно». «Неважно», — сказал я. «В этой операционной потайная дверь». Администратор подняла голову, прекращая рыдать. Уставилась на меня и прыгнула.